Поздравляю вас, мадам. Вы приняты.
Принята? А кто вы такой?
Вы действительно приняты.
Что вам угодно?
Позвольте представиться. Фейло Фейли, директор Варьете «Серебряная луна», представитель универсальной концертной корпорации «Париж, Лондон, Нью-Йорк». Я приехал купить вас, мадам, купить, сделать актрисой. И не менее известной, чем ваш друг Иса, а может быть, еще известнее. Так, музыку мы для вас организуем. Я позабочусь о том, чтобы ваши фотографии каждый день появлялись в газетах, чтобы репортеры изо дня в день писали о вас. Вот. Вот-вот, это идеальнейший наряд. Мадам, не будете так добры продать мне вот это ведро, метлу и щетку? И вот эту детскую коляску тоже. Нет, вы не беспокойтесь. Ребенка не надо. Мы сделали тряпичного ребенка. Я покупаю все это. Сколько?
Вы, вероятно, изрядно выпили.
Какую сумму проставить на чеке?
За ведро и
не да, 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 все, что окружает известного артиста, всегда очень ценно.
Перестаньте, наконец, я никогда нигде и ничему не училась. Я только жена своего мужа и мать своего ребенка. Мы живем здесь в мире и спокойствии.
Как вы сказали? В мире и спокойствии? В наши дни? Никто не имеет на это права, мадам. Никто. В особенности никто из тех, кому суждено способствовать процветанию культуры. Вы подумайте! Подумайте, мадам! Если природа наградила человека тем, что отсутствует у других, скажите мне, разве этот драгоценнейший дар может принадлежать только ему одному? Никогда вы принадлежите всему миру. Вы понимаете, что вы создали какую песенку, какую прелестную мелодию. Вы так ее напеваете, что она доходит до самого сердца. Вы обязаны это маленькое произведение искусства сейчас же отдать своим братьям и сестрам по человечеству. Я прошу садиться к нам. Выслушайте меня. Я директор Варьете. Мои обязанности входит отыскивать сенсационные номера.
А у нас никаких номеров нет.
Как я? А разве вот эта маленькая колыбель, на которой мне удалось послушать? Разве это не номер? Да я вас уверяю, самая лучшая ария самого величайшего виртуоза по сравнению с вашей колыбельной – мыльный пузырь.
Мне кажется, что у меня кошмар. Как же может разумный человек предлагать невозможное? Знаете, если бы моя подруга Иса Фольк Торнакиус мне случайно о вас не рассказала, я просто подумала, что вы убежали из сумасшедшего дома. Получалось бы за доктора.
Укажите только сумму.
Поздравляю! В деревне завелась норка. Прошлой ночью она напала на курятник священника и передушила всех кур. Сложила их в кучу кверху лапками.
Простите, кто это?
Это мой отец. О.
Очень рад познакомиться. Фейло Фейли, директор Варьете «Серебряная луна», представитель универсальной концертной корпорации «Париж, Лондон, Нью-Йорк».
Гудлагур Йонсон, бывший сторож склада и общественный деятель.
Спасибо. Thank you.
утверждаю, если парламент не будет бороться против норок, всей живой твари в деревне грозит гибель. Прежде всего они начнут лакомиться рыбой, а потом душить кур. Так не лучше ли в нашем крае разводить гусей? По одному гусю на каждого это был мой лозунг. Я давно внес такой законопроект и боролся за него.
Папа?
Да!
Простите, пожалуйста. Папа, сбегай скорее в банк, позови Оули. Мне необходимо с ним немедленно посоветоваться. Извините, пожалуйста.
Насколько мне помнится, вы изволили заявить, что являетесь представителем иностранного учреждения. А что, не самим ли председателем банка имеет честь говорить?
К сожалению, этого сказать не могу, но я должен заметить, что ваша дочь лучше всякого банка.
Прочит, Павша. А это... А на какой банк вы намекаете? Вот Исса, дочь старика Тарлакиуса, судьи. Вот это действительно банк.
Вот! Вот, вот! Да-да!
Если бы у меня была такая дочь, мне не пришлось бы в моем возрасте ухаживать за курами или другой отнюдь не романтической птицей. Я парил бы в облаках, спускался бы на землю не больше одного-двух раз в месяц, выпить рюмочку другую и надо, да, еще простите.
Да-да-да-да, по гусину на человека просто гениально, нормально.
Право, так неудобно. Здесь такой беспорядок. Я даже не знаю, где вас пригласить сесть. Ведь я только уборку начала. Мне даже на люди стыдно показаться в этих тряпках, в старых туфлях.
Нет, мадам. Отныне это ваш наряд. И вы в нем будете пить. Вот так. Одну минуточку. С метлой в одной руке. Желательно ребенком другой. Ну, хотя бы тряпичным, причем
ведро
она должна отстать от вашей руки. Вот так. Так, не далее 10 сантиметров. А?
Очень прошу, вы не издевайтесь.
Нет, я не отрицаю. Мы вас слегка приукрасим, придадим вашему наряду более законченный вид. Бантик нацепим. Куда-нибудь, как это делают мы, рыбачки, висите, понимаете? Понимаете, вся ваша внешность, она должна создавать атмосферу маленького фьорда, пропитанного рыбой, сеном. Это не должна быть песня Примадонны. Вот. Песня простой провинциальной девушки. А, вот черт закроется. Фейно Фейн, директор варьете «Серебряная луна», представитель универсальной концертной корпорации «Париж Бондонио». Улав Йонсен. Как мы говорят, время – деньги! Не будем терять его зря, прошу вас. Сейчас. Дорогой мой, я приехал предложить вашей жене контракт.
Что?
Контракт.
Контракт?
Да, вы.
Моей жене?
Да.
Какой контракт?
Мы владеем небольшим заведением в столице. Серебряная луна. Это именно у нас выступает знаменитый человек-горилла. Мы охотимся и за смешным, и за печальным, и за средним между печальным и смешным. Хочу вашу жену сделать певицей.
Певицей? Мою жену? Она не умеет петь.
А, он думает, что тот, кто не учился в заочной школе, ничего не умеет.
Дорогой мой,
Вот именно. Ваша жена обладает тем, что выше всех знаний. Она не умеет пить, поэтому она нас и устраивает. Одарена от природы. О, мы так устали от этих натренированных певиц без души и сердца. Да я ничего плохого не говорю об учении, но понимаете, сегодня обитателям небоскребов нужна природа. Вот только природа раскрывает, притягивает к себе тысячи людей. Весь вопрос только в цене. Ведь я готов платить.
Ну, я надеюсь, ты не принимаешь серьезно эту болтовню. Ты ведь не захочешь нас оставить? Не думаете ли вы, что я соглашусь продать мою жену?
Дорогой мой, в Серебряной Луне к вашим услугам столько девочек, сколько может пожелать ваше сердце. Но зато в одно прекрасное утро вы проснетесь и узнаете, что ваша жена знаменитость.
Может быть, ваши шутки очень остроумны, но, к сожалению, мне сейчас не до смеха. И позвольте сказать вам, что хотя я всего лишь провинциал, но порядочный человек. Ло, моя жена, я нахожу, что вы приходите к незнакомым вам людям с поразительно наглым предложением.
Ничего другого я от него не ожидал.
Оули, дорогой, ты считаешь, что этот человек заслуживает того, чтобы ты был с ним невежлив?
Зачем же тогда было меня звать?
А я ничего не делаю, не посоветовавшись с тобой.
Да неужели ты до такой степени ребенок, чтобы дать себя убедить в том, что ты певица? Хотя ты умеешь пропеть только детскую песенку, как любая другая женщина.
Простите. Мы исландцы. Маленький и бедный народ. И иностранцы считают нас эскимосами. Поэтому я утверждаю, если мы можем сделать что-нибудь, даже пустяк, мы должны это делать перед всем миром. Например, если мы умеем напевать ноту не фальшиво, мы должны ее петь так громко, чтобы все слышали, что мы люди. Даже если это фальшивая нота, мы должны ее петь во всю мощь. И вот этот вот уважаемый исландец, представитель иностранной корпорации, хочет, чтобы его упела, а ты говоришь, она не может. Она не училась в консерваториях. В таком случае она не моя дочь, если она родит перед теми, кто учился в консерваториях. Когда я был кандидатом в парламент, я выступал перед ученейшими представителями. Я могу процитировать свои собственные слова, которые я заявил его преосвященству, ныне почившему. К чему? Одна ваша демократия, которую вы всем проповедуете, если осел не так же хорош, как лев.
Конечно, я никогда не поверю, что человек, который не учился пению, может сравниться с теми, кто учился. Но та песенка, которую я пою, исходит из моего сердца. Я не знаю, можно ли петь иначе.
Ну, теперь я понимаю. Тебе нечего со мной советоваться, Лоа. Нечего. Ты можешь заключать контракт с этим человеком и последовать за ним. Поздравляю вас, милостивый государь.
Вы попали в цель. Нетрудно разорить маленький очаг, если умело взяться за это дело. Ну что ж, пожалуйста, распоряжайтесь здесь как дома. Пожалуйста, пожалуйста, а я ухожу.
Оули! Как ты мог подумать, что могу тебя оставить и разорить наш дом?
Нет, дети мои дорогие. Вы ошибаетесь, если вы думаете, что я хотел разрушить ваше счастливое супружество. Напротив, я приехал сюда, зная, что вы хорошая жена, хорошая мать. Мне моя знакомая приятельница Иса сказала, что она нашла женщину. Женщину, которую мы все сейчас ищем. Мы ищем ее не в оркестре, не в концертных залах. Здесь, среди народа, вы глубоко ошибаетесь, если вы думаете, что я хотел разрушить ваш маленький домик счастья напротив. Я его хотел возвысить над всем миром. Вы меня превратно поняли. Вот что получилось. Ведь муж грозит бросить свою семью только потому, что здесь было сказано несколько слов об искусстве, о славе ожидающего жену. Ну, конечно, о деньгах. О больших деньгах я. Очень прошу простить меня за то, что позволил себе переступить порог вашего дома. Я поспешу поскорее удалиться, чтобы больше не причинять вам никакого беспокойства. Всего хорошего! До свидания.
Да. Ему не понадобилось много времени, чтобы ты отказалась от золота и славы. Так, значит, мне, как и прежде, предстоит ухаживать за корами. Спасибо.
Это все отвратительно.
Как ты могла? Как ты могла разговаривать и торговаться с этим ничтожеством? Почему ты сама не вышвырнула его на улицу?
Я не привыкла указывать людям на дверь.
Ло, дорогая, да можно ли назвать этого проходимца человеком?
Чума оскорбления, нет. Он уже ушел. В конце концов, это была его мысль, а не наша. И теперь уже все кончено. Ну, поцелуй меня. Не сервиз. Ты же знаешь, что я целыми днями тоскую по тебе, а не по кому-нибудь другому. Ну, хорошо. Пойду на кухню. Займусь рыбой.
Я
прохоти, извините, я во время нашей оживленной беседы где-то бумажник свой.
Что это значит? Вы что, прошли через эту дверь?
Да, я...
Через переулок?
Да, я не хотел проходить через эту дверь, потому что ваш муж мог бы меня увидеть из окна банка, опять что-нибудь дурное подумать.
Не кажется ли вам, что в этом переулке очень много домов, много любопытных глаз в окнах?
Не беспокойтесь, мадам, я еще умею разбираться в обстановке.
Ох, я вас оскорбить.
Да, пожалуйста. А, вот, значит, я могу взять?
Да, пожалуйста. Пожалуйста, если вам не трудно, пройдите через парадную.
Нет, я пройду. Там моя машина в переулке стоит.
Я не хочу, чтобы чужие люди подсматривали с черного хода. У меня нет секретов ни от моего мужа, ни от кого-нибудь другого.
Да? В таком случае не слишком ли это много, мадам? Два раза в одно и то же утро через одну и ту же дверь.
Раз вы входите через парадную дверь, всем ясно, что вы пришли с благородной целью.
А? Сказали, с благородной. А насколько я правильно понял вашего мужа, именно этой-то благородной цели у меня и не было.
Это, однако, у меня может быть другое мнение по этому поводу. Я вас очень прошу, сядьте, пожалуйста, сядьте.
Прошу.
Скажите.
Да.
Что было у вас на уме, когда вы делали мне вот это предложение?
О, нет, нет, этот вопрос отпал, да, категорически. И да, к лучшему. Я пришел к вам, мадам, по долгу своей профессии. Я предложил вам на удивительно выгодных коммерческих условиях контракт от имени фирмы, представителем которой я являюсь. Мадам, ну, поймите. Три вечера. Всего три вечера. В случае успеха еще семь вечеров. Боже мой, мне ответили, я разрушаю семейный очаг.
Я прошу нас простить.
О, нет, мадам, в жизни всегда все имеет свои основания. Не знаю, может быть, ваш муж не совсем нормальный, но простите.
О, нет, 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 он совершенно нормальный человек. Вряд ли найдется еще такой один нормальный во всех отношениях человек, как он. Я вас очень прошу, сядьте, пожалуйста. Сядьте, пожалуйста, я сейчас вам все расскажу. Всю правду. Видите ли, после моего замужества мы с Оули много лет жили в подвале. Нам показался рай, вот этот маленький ветхий старый домик, на ремонт которого у нас даже денег нет. Нет, у нас сейчас есть корова. Мы ее держим в хлеву у моей заловки, неподалеку отсюда. Каждое утро и вечер я хожу ее доить. Я понимаю, что это жалкая жизнь. Многие бы умерли от стыда, если бы их застали за дохлой коровой. Мой муж был шофером, а я его заставила выучиться на бухгалтера. Сейчас он работает у нас в банке конторщиком. Он даже себе шляпу приобрел, правда, забывает ее надевать. Вот плохо только, что зарабатывать он стал гораздо меньше, чем тогда, когда он зарабатывал, будучи шофером. Наш даже на обед он не пригласили в честь приезда моей подруги детства. Невольно думаешь, да чего ж ты незначительная особа? Сколько хорошего проходит мимо тебя, и какое отвратительное захолустье вот это наше местечко. Но несмотря на это, у меня идеальный муж. Идеальный. И такой маленький сыночек, такой чудный, что все бледнеет и меркнет, когда я гляжу на него.
Ах, мадам, вы себе представить не можете, какое впечатление произвел на меня здесь, в этой маленькой деревушке. Запах сена, смешанный с запахом рыбы. Ваш друг Иса была не права, сказав, что вам больше подошло бы какое-нибудь другое место, а не этот маленький домик. Действительно, вы озаренный таким счастьем. Я убежден, что через каких-нибудь 15-20 лет этот дом будет принадлежать директору филиала банка, вашему мужу. Да-да, не улыбайтесь, будет обставлен роскошной полированной мебелью в стиле Ренессанса, а может даже столица перенесется. Станет таким роскошным, богатым, я даже не отважусь описать. Но, а теперь я должен удалиться, потому что ваш муж может снова появиться.
Одну минуточку! Одну минуточку! Пожалуйста, простите.
Хорошо, всегда вы не хотели что-то сказать.
Да. Простите, пожалуйста, я хотела попросить вас одну минуточку. Я хотела только попросить разрешения позвонить. Нет, я только хотела просить разрешения узнать о своей подруге, о Иссе. Не уехала ли она опять туда, за границу?